Первое мое воспоминание — это звон колокола. Как-то ночью я проснулся от настойчивого желания услышать его бронзовый голос. В те времена кровь моя с такой быстротой струилась по жилам моей телесной оболочки, что я не смог сдержать свой порыв и повиновался охватившему меня стремлению. Я высунулся в крестообразный проем, служивший окном моей кельи. Снаружи царила тьма. Я с трудом различил силуэт горы Сидур. Волны Ариежа лениво плескались у подножья монастырской стены. Я приоткрыл дверь, ведущую во внутренний дворик, и прислушался. В монастыре царила тишина. Передо мной на ровном расстоянии друг от друга, словно ночное наваждение, тянулась вереница колонн. Сделав несколько шагов, я неожиданно громко расхохотался, ибо душу мою переполняло беспричинное веселье. В голове не было никакого плана. Если бы я мог предугадать, что меня ожидает, а мне бы не составило труда раздобыть мирское платье и котомку с какой-нибудь едой. Я всегда считал, что во время сна душа размышляет и принимает окончательное решение, которое, проснувшись, ты обязан исполнить. Я ощутил себя невесомым и пустился бегом. А во внутреннем дворике под крыльцом, словно красный глаз, горело окошко комнаты для почетных гостей. Комнаты с фресками, где разместился папский легат Пьер де Кастельно, вчера прибывший в монастырь. Примечание. Монах из аббатства фон Фруат, посланный папой на юг Франции для борьбы с ересью, своей жестокостью быстро снискал всеобщую ненависть. Главным своим врагом Кастельно считал Раймона VI Тулузского. Легат по собственной инициативе переманивал на свою сторону вассалов графа. Конец примечания. Он, видно, уже проснулся, а может, и не засыпал вовсе. Мне казалось, что бессонница — удел дурных людей, тех, кого мучат угрызения совести. Ведь сон моей невинной души был так же глубок, как ночное небо, затянутое тучами. Я вновь вспомнил страх, охвативший меня, когда, повернув ко мне восковое лицо, легат взглянул на меня бесцветным взором, и я почувствовал, как волна презрения внезапно захлестнула все мое тело. Воспоминание это удвоило мой пыл. Подхватив левой рукой полы рясы, чтобы не мешали бежать, я припустил через дворик и добежал до колокольни, где висел колокол, отличавшийся особой мощью звука. Вот уже почти год, да точно год, как я жил послушником в цистерцианском монастыре, основанном святым человеком по имени Марциал, неподалеку от крохотного городка Меркюс, омываемого водами Ариежа. Напрасно отец мой, знаменитый Рокмор, Рокмор-строитель соборов, как его обычно называли, умолял меня не облачаться в мрачное монашеское одеяние с капюшоном, которое, по его мнению, мне следовало немедленно зашвырнуть куда-нибудь подальше. Когда разговор заходил о моем характере и моем будущем, отец никогда не забывал щегольнуть необычайной проницательностью. Слова свои он всегда подкреплял жестом, приобретенным в бытность его строителем. Жест сей сводился к демонстрации вонзившегося в небо шпиля башни. «Ты никогда не сделаешь ничего осмысленного», — — говорил он и стучал себя по лбу, давая понять, что ум мой никогда не отличался остротой. А еще он говорил, что душу свою надо бы настроить так, как строишь собор. Шпиль может быть высоким только тогда, когда фундамент, подобно корню, надежно заглублен в землю. Отец уговаривал меня пойти учеником в цех или, как говорили у нас, в корпорацию строителей, где он значился мастером. Но совсем недавно церковное братство добились у графа Тулузского ордонанса, запрещавшего мирским корпорациям участвовать в строительстве церквей. Тогда отец решил обучить меня владению оружием и отдал в ученики к флорентийскому мастеру, дававшему уроки под открытым небом на площади Карм. Мне понравилось управляться с длинным мечом, и я быстро освоил это искусство, но мое ученичество было недолгим. Я подружился с Самюэлем Манассесом, сыном врача, и он приобщил меня к греческой поэзии и философии. Я усовершенствовал свои познания в греческом и выучил арабский, чтобы читать Платона, потому что тексты этого великого мудреца, которые можно было найти в Тулузе, являлись арабскими переводами, привезенными из Севильи учеными-евреями. В то время я познакомился с монахом по имени Петр. Он жил подаянием, но ни в чем себе не отказывал. Благодаря изобретенному им способу просить это подаяние. Способ заключался в том, что он оскорблял и высмеивал того, у кого выпрашивал либо еду, либо деньги. На городских перекрестках он читал проповеди против алчных епископов и развращенных сеньоров. Он сразу понравился мне своей тощей фигурой. Полнота у мужчины мне всегда внушала отвращение. В увитых цветами круглых беседках, соседствовавших в то время с башней Базакль, мы вели нескончаемые споры. Беседки эти, как и многие другие красивые и приятные вещи, уничтожила война. Я зачастую являл перлы красноречия, ибо судьбе угодно было наделить меня восхитительным даром слова. Уже в 7 лет я с удовольствием произносил длинные речи и выступал перед толпой ровесников на углу улицы Тор и площади Сен-Сернен. Во время наших разговоров Петр издавал дурацкие выкрики и даже заикался, но я подмечал, что делал он это тогда, когда во взоре его загорались искорки восхищения. Он не отличался глубокими познаниями, но вера его была заразительна. Каждый вечер мы возобновляли спор о метафизических материях, и каждый раз я рассчитывал на легкую победу. Но не тут-то было. Победа доставалась ему. И вот почему. Он был уверен, что надлежащим образом произнесенная молитва позволяет напрямую общаться с Иисусом Христом. Нужно только запастись терпением и взять в привычку регулярно молиться. Если у тебя есть первое, и ты способен на второе, можешь общаться с Иисусом в сущности каждый день. Вот и его, Петра, хотя он и был всего лишь смиренным слугой Господа, опекал сам Иисус. Поэтому всякий раз, когда он начинал пить сверх меры в подозрительных тавернах, какой-то крестьянин, сутулый, бородатый, в простой одежде, садился напротив него и мягко, но решительно отбирал у него стакан. «Кто этот крестьянин?» — спросил он как-то раз у своих собутыльников. Те только расхохотались в ответ, они не видели никакого крестьянина. Но Петр знал, и сердце его служило тому порукой, что к нему являлся Иисус собственной персоной. Впрочем, совсем пить он не бросил, но стал пить меньше, ибо, по его словам, порицание заслуживает только излишества. Он обещал мне Если я стану молиться так, как он мне скажет, и с должным рвением, у меня скоро начнутся видения. Я наивно попросил его назвать точную дату, и он, не моргнув глазом, ответил: «Примерно через месяц», и добавил: «при условии, что ты прекратишь молоть чепуху». Последние слова он произнес исключительно с благочестивой целью смирить мою гордыню. Сам он не знал зависти. В Тулузе много говорили о Марциале и об обете молчания, которое тот соблюдал в течение 5 лет. Я незамедлительно отправился в аббатство Марциала, где, по моим сведениям, устав святого Бенедикта соблюдали со всей строгостью. Устав этот требует испытать призвание кандидата уже в преддверии обители. На протяжении 3 дней монастырские ворота должны 3 раза закрыться перед испытуемым, и все 3 дня я молился днем на ярком солнце, палившем жарче, чем обычно, а ночью под звездным небом, когда первые силуэты гор на утренней лазури напоминают о коварном наступлении холода. Но я не жаловался, ибо в сердце моем жила надежда. Однако, когда я заметил на лице привратника подобие усмешки, то решил выманить его за ворота и как следует отдубасить палкой. Но на 4-е утро створки ворот медленно распахнулись, и, согласно обычаю, мне навстречу вышел приор. Позабыв о намерении наказать привратника, я упал на колени. Но сандалия, которую я поцеловал, опустившись в пыль, не принадлежала достойному почитания Марциалу. Он скончался некоторое время назад, а я об этом не знал. Я увидел перед собой жирного аббата-северянина, присланного из главного аббатства, и он обратился ко мне на грубом, неблагозвучном наречии парижан. Симпатии и антипатии, возникающие между людьми, передаются от человека к человеку с потоками воздуха, вполне заметными для глаза. Когда я без ложной скромности заявил аббату, что являюсь гражданином Тулузы, за улыбкой его я ясно разглядел насмешку и презрение. А когда, опустив глаза, добавил, что я сын самого Рокмора, знаменитого мастера из корпорации строителей соборов, он сделал вид, что впервые слышит это имя, обняв меня своими пухлыми, жирными на ощупь руками, он с притворным добродушием поднял меня с колен. Я замуровал себя в стенах немоты, однако для всех молчание мое означало, что я не знаю, о чем надо говорить. Меня определили на самые тяжелые работы. Я не жаловался, когда меня отправляли вычищать выгребные ямы, ухаживать за свиньями на скотном дворе или, вручив оружие, обходить поля и, в случае необходимости, отражать набеги мародеров. Я страдал от отсутствия тишины, благоприятствующей божественному явлению. Пребывая среди монахов, в большинстве своем болтунов и сутяжников, я попал в мир некрасивого слова. Аббатство пребывало в состоянии тяжбы со всеми судебными инстанциями края, и все занимались исключительно правоведением. Вместо молитв послушники заучивали наизусть законы Юстиниана и в ритме кантилены читали их на память. На листы пергамента переписывали своды обычного права и местного права всех времен и провинций, обсуждали постановления парламентов, королевские ордонансы, постановления консульских судов. Я убегал в монастырь собственной души, скрывался в одном из его тысячи внутренних двориков, прятался за одним из тысячи алтарей и ожидал явления, обещанного Петром. Но крестьяне, которых я видел, были всего лишь грубыми горцами, приходившими продавать овощи и фрукты. Их тела не имели даже намека на прозрачность и состояли из плотной, видимой всем материи. Впрочем, страдал я главным образом от снисходительной улыбки, появлявшейся на губах приора, когда тот смотрел в мою сторону. Постоянно живя среди тех, кто смотрит на вас как на тупицу, сам становишься тупицей, а среди тех, кто считает вас способным приподняться над собой, приподнимаешься. Так продолжалось до той ночи, когда я зазвонил в колокол. Накануне с большой пышностью прибыл Пьер де Кастельно. Он ехал из Тулузы, где подавил ересь, и прежде чем отправиться в Фуа, пожелал побеседовать со своим другом аббатом из Меркюса. Я слышал, как по приказу Кастельно зверски расправлялись с еретиками, но не хотел верить этим рассказам. Однако едва я узнал, что Кастельно в монастыре, у меня появилось дурное предчувствие. Меня отправили на конюшню заботиться о лошадях свиты, сопровождавшей Кастельно. Поэтому его самого я не видел. Но однажды, когда я шел через внутренний дворик, направляясь в рефекторий, я неожиданно увидел перед собой аббата и какого-то человека с величественной осанкой, но небольшого роста. Поверх красного шелкового подрясника на незнакомце был надет багрового цвета стихарь. Примечание. Папские легаты были монахами. Желая подчеркнуть свою власть, они путешествовали в мирской одежде, зачастую роскошной. И только одному из них, тому, кто впоследствии прославился под именем святого Доминика, пришла в голову мысль сражаться с альбегойцами, их же оружием, то есть простотой и бедностью. Доминик отправился проповедовать босиком, а по дороге просил милостыню. Конец примечания. Пояс украшала застежка из настоящего рубина. Перчатки и башмаки имели цвет пламени. Из-под широкого конусообразного капюшона на плечо ниспадал конец шаперона, пурпурный цвет которого подчеркивал матовую белизну воскового лица незнакомца и потухший взор его застывших голубых глаз. Неужели волнение мое означало предчувствие грядущих горестных событий? В груди у меня заколотилось сердце. Пьер де Кастельно остановился, и я увидел, как он с любопытством разглядывает мои ладони и руки, запачканные до самых локтей навозом, который я только что ворочил. Он задал мне какой-то вопрос, но так как изъяснялся он на визгливом языке северян, толком я его не понял. Судя по тону, произнес он нечто незначащее, какие-то пустые слова, дабы проявить брезгливое снисхождение. Ни он, ни я не знали, что в эту торжественную минуту выковали первое звено небывалой цепи несчастий. Между посланцем папы в красных одеждах и жалким монастырским служакой установилась тайная связь, разрушить которую могла только смерть. Связь эта предвосхищала безмерное горе, сулила разрушение городов юга, изнасилование юных дев, гибель рыцарей, молчание певцов. Мирно сгущались сумерки, и ни легат, ни я не догадывались, какие события выстраивались вокруг нас. Я покраснел, открыл рот и, неловко пряча руки за спиной, ощутил, что черты моего лица выражают одну лишь тупость. Пьер де Кастельно повернулся к аббату и сказал, что «Я без сомнения тот самый монах, специально приставленный к огороду сажать и собирать урожай петрушки». Он намекнул на дурацкое суеверие, согласно которому петрушка, если ее сажает слабоумный, вырастает буквально на глазах. В знак согласия аббат раболепно захихикал, и оба продолжили прогулку. Я уже сказал, что побежал вдоль стены внутреннего дворика. Без остановки миновал часовню. Оттуда доносился ровный молитвенный гул. Несмотря на всепоглощающие юридические студии, устава никто не отменял, и чтение священных молитв соблюдалось строго. Заступившего на молитву в 8 вечера сменяли только на восходе солнца. Колокол находился в старинной башне, позднее к ней пристроили церковку. Словно бесплотная тень, я бесшумно переступил церковный порог и поднялся по винтовой лестнице. Расправив плечи и вдохнув полной грудью, я радостно принялся звонить. Я звонил просто так, но торопливые звуки множились, перебивая друг друга, и превратились в набат. Возбуждение, порожденное страхом, распространяется быстрее всего. Сначала со всех сторон захлопали двери. Через слуховое окно, расположенное на высоте моей головы, при свете звезд я различил силуэты с изогнувшимися, словно вопросительный знак, шеями. Из часовни донесся топот. Все находившиеся там монахи, те, кто молились, и те, кто просто спали стоя, молитвенно сложив руки, бросились наружу. На пороге они столкнулись с теми, кто бежал им навстречу в надежде обрести убежище в часовне. Вымощенные плитами дворы галереи наполнились беспорядочными возгласами. Я различил голос эконома, вопившего «Сокровище! Спасите сокровище!» Некий Лоран, слабоумный от природы и подверженный припадкам, с визгом упал на землю. Отца Рубера я опознал по неимоверной толщине. Раздобыв где-то огромный крест, он торжественно вздымал его, словно всеобщее спасение зависело только от него. Внезапно раздался отчетливый, не допускающий возражений голос, голос того, кто знает, что говорит. «Это солдаты сеньора Дюсса!» Сеньор Дюсса, необузданный и обратившийся в ересь, издавна вел тяжбы с законниками из Меркилса и совсем недавно угрожал разграбить аббатство. Примечание. Еретическое учение альбигойцев утверждало, что земная жизнь – творение злых демонов, и человек обречен на постоянное перевоплощение. Реинкарнация продолжается до тех пор, пока человек полностью не избавится от желаний и привязанностей. Конец примечания. А он имел обыкновение исполнять свои обещания. Следом послышалось бряцание оружия. Несомненно, где-то в уголке монахи вооружались. Но те, кто толпился посреди двора и на траве, были уверены, что солдаты Дюсса высадили ворота. Я продолжал звонить, и вот уже далеко на севере моему звону внял тамошний колокол, потом откликнулся еще один на юге, и постепенно я стал слышать звон со всех сторон горизонта. Колокольный набат звенел, и эхо громкое и бесконечное беспрепятственно проникала в долины и горные ущелья. Я быстро сообразил, где находились источники звуков. Я знал, на какой зубчатой башне, на колокольне какой церкви висели звонившие сейчас колокола. Один гудел на башне Сан-Сальви в Альби, другой в передовом Барбакане подле восточной стены Каркасона. Еще один колокол находился в церкви Сен-Назер в Безье. Звучали совсем дальние колокола в Магеллоне и Бокере, те, что раскачивались в башнях, построенных из приморского камня, выщербленного укусами сарацинских стрел. И у всех в голосе звенело отчаяние. Все сулили народу бедствие, печали, гибель красоты. Разбуженный мною набат раскатился зычным кличем, пробудил все колокола юга, вдохнул жизнь в бронзу. Ее гулкое звучание эхом откликнулось в моем сердце. У меня не хватило времени ни удивиться, ни опечалиться. Я почувствовал, как чьи-то руки крепко обхватили меня, и чье-то лицо притиснулось к моему лицу. По гнилому запаху, исходившему изо рта монаха, я узнал брата, приставленного к колокольне звонарем. То ли по злобе, то ли по недомыслию, он имел отвратительную привычку дышать смрадом прямо в лицо собеседнику. «Ты зачем звонишь? Кто приказал тебе звонить?» Он был явно возмущен тем, что кто-то посмел узурпировать его обязанность. Собравшись силами, я оттолкнул его. Видимо, в моем взгляде его что-то сильно испугало, и он с криком припустил вниз по лестнице. Я спустился следом, прислушиваясь к колокольным звонам, угасавшим среди безмолвных рек и молчаливых долин. У подножья башни толпилась кучка монахов, вознамерившихся допросить звонившего. Они ожидали от него объяснений. Уверив меня, они заговорили все разом. Столь велико было их желание узнать, что за опасность грозила монастырю. «Что? Что случилось?» Окружив меня наперебой, загалдели они. Неожиданно я завопил. «Господь отвернулся от вас! Господь отвернулся от вас!» И одновременно высвободился от вцепившихся в меня рук. Хватило всего одной секунды, чтобы их страх сменился яростью и жаждой мщения. И пока я метался из стороны в сторону, увертываясь от разъяренных монахов, сотни голосов кричали, что брат Дальмас сошел с ума и надо схватить его. Известие о моем безумии донеслось до каждой кельи, и о нем кричали из окон. А один монах даже известил об этом звезды на бледнеющем ночном небе. Спасаясь от опасности, он добрался до самого шпица часовни. Влетев в живот брата Робера, я схватил крест, который он держал в руках, и швырнул его под ноги преследователям, бросился в коридор, захлопнул за собой дверь, бегом промчался через пустынный рефекторий и выскочил в огород. Я вдруг вспомнил, что в глубине его была лестница, приставленная к стене. Я перелез через стену и мягко скатился на душистое, большое и терпеливое тело земли. Вдалеке, среди люцерны и виноградных лоз, переговаривались утренние сверчки. Справа, в бледном свете зари, проступал гребнистый скат вершины Седур. Я знал, если пойти по берегу Арьежа вверх по течению, точно отыщешь брод, а там рукой подать до лесной чащи, где меня будет невозможно отыскать. Я вскочил и побежал. Я мчался так быстро, что не заметил крошечную кочку, споткнулся и полетел на землю. Падая, я невольно обхватил руками покрытый травой бугорок, увенчанный маленьким каменным крестом. Господи, я приник к глинистому холмику, под которым без всякого гроба пожелал упокоиться Марциал, дабы тело его поскорее перешло в коренья, корневища и соки, питающие растения. За ту секунду, понадобившуюся мне, чтобы разогнуть колени, оттолкнувшись руками от земли, встать на ноги, я услышал его слова, обращенные ко мне. «Иди в лес, сын мой, там ты не услышишь звуков человечьего голоса. Учись, и да помогут тебе вой волков, хруст веток, журчанье воды средь камешков, ибо живое слово родится из молчания человека. Тем, кому подобно тебе предназначено увековечить истину с помощью летучих речей, следует в одиночестве готовиться к рождению слова. Я продолжил бег, и радость моя была столь велика, что у меня словно крылья выросли. Отныне я знал свое предназначение».